Глава 5. До 19-летнего возраста Печорин жил в Москве. С детских лет он таскался из одного пансиона в другой и, наконец, увенчал свои странствования вступлением в университет согласно воле своей премудрой маменьки. Он получил такую охоту к перемене мест, что если бы жил в Германии, то сделался бы странствующим студентом. Но скажите ради Бога, какая есть возможность в России сделаться бродягой, повелителю 3000 душ и племяннику 20000 московских тетушек? Итак, все его путешествия ограничивались поездками с толпой таких же негодяев, как он, в Петровский, в Сокольники и Марьину рощу. Можете вообразить, что они не брали с собой тетради и книг, чтобы не казаться педантами. Приятели Печорина, которых число было, впрочем, не очень велико, были все молодые люди, которые встречались с ним в обществе, ибо и в то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и аксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение. Печорин с товарищи являлся также на всех гуляниях. Держась под руки, они прохаживались между вереницами карет к великому соблазну квартальных. Встретив одного из этих молодых людей, можно было, закрывши глаза, держать пари, что сейчас явятся и остальные. В Москве, где прозвание еще в моде, прозвали их «веселая шайка». Приближалось для Печорина время экзамена. Он в продолжении года почти не ходил на лекции и намеревался теперь пожертвовать несколько ночей науке и одним прыжком догнать товарищей. Вдруг явилось обстоятельство, которое помешало ему исполнить это геройское намерение. У матери Печорина, Татьяны Петровны, бывали детские вечера для маленькой дочери. На эти вечера съезжались и взрослые барышни, и переспелые девы, жадные до всяких возможных вечеров. Дети ложились спать в 10 часов. Их сменяли на паркете большие. На эти вечера являлись часто отец и дочь Р. Они были старинные знакомые Татьяны Петровны и даже несколько ей сродни. Дочь этого господина Р называлась тогда просто Верочка. Жорж, привыкнув видеться с нею часто, не находил в ней ничего особенного. Она же избегала его разговора. Раз собралась большая компания ехать в Симонов монастырь, ко всеночной молиться, слушать певчих и гулять. Это было весною. Уселись в длинные линии, запряженные каждая в 6 лошадей, и тронулись с Арбата веселым караваном. Солнце склонялось к Воробьевым горам, и вечер был в самом деле прекрасен. По какому-то случаю Жоржу пришлось сидеть рядом с Верочкою, но этим был сначала недоволен. Ее 17-летняя свежесть и скромность казались ему верными признаками холодности и чересчур приторной сердечной невинности. Кто из нас в 19 лет не бросался, очертя голову, во след отцветающей кокетки, которых слова и взгляды полны обещаний, и души которых подобны выкрашенным гробам притчи. Наружность их – блеск очаровательный, внутри – смерть и прах. Выехав уже за город, когда растворенный воздух вечера освежил веселых путешественников, Жорж разговорился с своей соседкою. Разговор ее был прост, жив и довольно свободен. Она была несколько мечтательна, но не старалась этого выказывать, напротив, стыдилась этого как слабости. Суждения Жоржа в то время были резки, полны противоречий, хотя оригинальны, как вообще суждения молодых людей, воспитанных в Москве и привыкших без принуждения постороннего развивать свои мысли. Наконец приехали в монастырь. До всеночной ходили осматривать стены, кладбище, лазили на площадку западной башни, ту самую, откуда в древние времена наши предки следили движения и последний навик открыл так поздно имя свое, и судьбу свою, и свое изгнанническое имя.